В рамках Центральноазиатской экспедиции академик Рерих планировал посетить и Россию, но для этого требовалось разрешение советского правительства, которое Николай Константинович пытался получить еще в 1924 году в советском посольстве в Берлине. Тогда он, временно оставив Сикким, побывал в США. В Нью-Йорке ему удалось добиться согласия вести далее экспедицию под американским флагом. В документах, конечно же, не упоминалось о посещении Советского Союза, чтобы избежать лишних подозрений со стороны англичан.
В декабре 1924 года Николай Константинович Рерих, возвращаясь из Нью-Йорка, посетил советское посольство в Берлине, где в личной беседе с послом Кретинским рассказал о своей научной экспедиции, о проникновении в Тибет англичан, которые вели там усиленную пропаганду против Советского Союза. Николай Константинович, не скрывая своих философских воззрений, говорил о необходимости сближения коммунистической идеологии с философией буддизма и их влиянии на мировую эволюцию. Он также поведал о махатмах и лидерах Востока, которые верили в будущее России, связывали с ней возрождение Востока и духовное преобразование, намеченного планом владык во всем мире. Вестником новой эры выступал Рерих.
По его просьбе был запротоколирован текст и послан в Москву наркому иностранных дел Чичерину, который лично знал художника с университетских лет. Был также сделан запрос на въезд в экспедицию в страну со стороны Восточного Туркестана. Дождаться ответа тогда не удалось. Разрешение поступило уже после отъезда Николая Константиновича Рериха в Индию. Через 2 года, находясь в Восточном Туркестане, в городе Урумчи, при содействии советского консула Быстрова, члены экспедиции получили визы на въезд в Советский Союз.
Для Рерихов начинался новый долгожданный этап экспедиции, уже в пределах Отечества. Сюда они направлялись с большими планами. Но за 8 лет их отсутствия страна пережила глобальные политические и социальные потрясения. Фактически они ехали в новую Россию. Невольно вставал вопрос, как встретит их родина.
Задачи экспедиции, помимо художественных и научных, входили и сокровенные, незримые. Этот глубинный, сокровенный смысл экспедиции был связан с особой планетарной миссией, которую призваны были выполнить Рерихи. Дать сдвиг сознанию человечества, помочь ему подняться на новую ступень духовной эволюции через обретение истинного понимания основ жизни, через приобщение к космическому знанию и красоте, которое заключает в себе учение жизни, живая этика.
Рерихи знали о великой миссии России, ее будущем. Годы спустя Елена Ивановна в письмах сотрудникам в Америку и Латвию цитировала замечательные строки о духовных возможностях России, известные ей, как она писала, еще с 1921 года. «В безмерных страданиях и лишениях, среди голода, в крови и поте. Россия приняла на себя бремя искания истины за всех и для всех. Россия – в искании и борении, во взыскании града нездешнего. Пафос истории почиет не на тех, кто спокоен в знании истины, кто самодоволен и сыт. Пламенные языки вдохновения нисходят на тревожных духом».
И далее в письме приводится пояснение. В переводе на язык реальности это значит, что на арене мировой истории выступил новый, не игравший доселе руководящей роли культурно-географический мир. Напряженный взор прозирает в будущее. Не уходит ли к востоку богиня культуры, чей шатер столько веков был раскинут среди долин и холмов Европейского Запада? Не уходит ли к голодным, холодным и страждущим?
Елена Ивановна указывала, что именно России предстоит искать и найти пути духовного возрождения человечества. Несомненно, что в Иване Стотысячном, так назван в учении русский народ, имеются большие задатки, но если к сроку он не пробудит их в себе, то можно будет вообще поставить крест на спасение нашей расы.
Уже с первых минут вступления экспедиции в пределы СССР все внимание Рерихов было направлено на соотечественников. В путевой дневник Николай Константинович заносит свои наблюдения после встреч с простыми сибиряками по пути следования экспедиции от пограничного поста и далее на пароходах по Иртышу до Омска. Приходят к нам вечером. До позднего часа толкуем о самых широких, о самых космических вопросах. Где же такая пограничная комендатура, где бы можно было говорить о космосе и о мировой эволюции? Радостно. Настоятельно просит показать завтра картины и потолковать еще.
С утра смотрели картины. Толковали о разнице понятий культуры и цивилизации. Замечательно, что на Востоке так легко понимают это различие. В этой жажде знания все реальное будущее и весь свет труда. Елена Ивановна читала письмо об индийской философии. И мы сказали спасибо этим новым знакомым за все от них услышанное. На верхней палубе нас окружает целое кольцо людей всех возрастов. И все они одинаково горят желанием знать. У каждого свой способ подхода, у каждого свои сведения, но у всех одно жгучее желание – узнать побольше. И как разбираются в рассказанном, какие замечания делают, кому нужно знать экономическое положение стран, кто хочет знать о политике, кто ищет сведения об индийских йогах, говоря «вот где истина». Народ, который так хочет знать и получить желанное.
Подводя итог своим первым впечатлениям от встреч, восхищенный художник записывает: «Какая жажда знания! Ведь такая жажда горами двигает, ведь она дает непоколебимое мужество к новым построениям. За наш долгий путь мы давно не видели глаз русских, и глаза эти не обманули. Здесь оплот эволюции».
Опять приходят люди с вопросами, и все о том же, об учении жизни, об Индии, о путях истины. Большая часть дня занята такими беседами. Поздним вечером опять беседа и опять те же темы. Прямо удивительно воочию убедиться, куда направлено народное сознание. Уже поздно, но приходят матросы и просят дать им статью в их газету. И вот первый привет Востока пишется для матросской газеты.
После пересадки в Семипалатинске на другой пароход до Омска члены экипажа также просят дать статью в их газету. Читаем в путевом дневнике Николая Рериха. Не успел написать «Великая рука Азии», а тут еще идут представители матросов и пассажиров с просьбой прочесть им лекции. Вот это называется стремление, вот это поиски. Нет ли где еще нового, нет ли полезного, чтобы просветиться?
Далее художник говорит о пробуждении самосознания народов Азии. Вспоминая о своей картине «Сон Востока», на которой изображена голова былинного великана на фоне желтой предрассветной мглы. «Великан еще не проснулся, и глаза его еще закрыты», — поясняет автор. «Но прошло несколько лет, и глаза открылись. Уже великан осмотрелся и хочет знать все. Великан уже знает, чем владеет». Эти мысли лягут в основу сюжета следующей картины «Явление срока», на которой исполинская голова великана обращена к востоку, и глаза его открыты. За периодом пробуждения Востока наступает период прямого участия народа Востока в решении судеб всего мира, записал Николай Константинович.
13 июня Рерихи уже были в Москве. Из дневника Зинаиды Григорьевны Лихман, сотрудницы Рерихов, прибывшей со своим мужем из Америки в Россию. На период работы экспедиции нам известно, что Николай Константинович Рерих встречался с народным комиссаром иностранных дел Чичериным, наркомом просвещения Луначарским, Каменевым, являвшимся на тот момент народным комиссаром внутренней и внешней торговли Советского Союза, Крупской, председателем глав политпросвета и другими. Были произнесены имена Майтрея и Шамбалы. Предложения о сотрудничестве были встречены с энтузиазмом. Несколько раз встречались с теми, в чьих руках находилась власть. Посещение экспедиции Москвы летом 1926 года стало событием исторической важности. Поездка завершилась вручением советскому правительству послания Махатм, в котором великие учителя Востока предлагали духовную помощь молодой советской стране.
Твердыня великого знания существует с незапамятных времен и стоит на несметном дозоре эволюции человечества, наблюдая и вправляя в спасительное русло течение мировых событий, писала Елена Ивановна Рерих. Все великие учителя были связаны с этой обителью. История всех времен, всех народов хранит свидетельство этой помощи, сокрытой от гласности и обычно приходящей в поворотные пункты истории стран. Принятие или отклонение от нее неизменно сопровождались соответственным расцветом или падением страны. Помощь эта в виде предупреждений или советов и целых учений проявлялась под самыми неожиданными и разнообразными аспектами.
В этот исторический период человечество находилось в преддверии новой эпохи, на пороге нового этапа эволюции, восхождения на новую ступень, обусловленную утверждением общины. В 1926 году Елена Ивановна Рерих записывала третью книгу учения живой этики «Общину», в которой давались подробные рекомендации, как ее построить. Учение дается не без причины на определенном языке, сказанном в надземном. Можно исследовать все учения от давних времен и понять, что данный язык показывает, какому народу надлежит проявить ступень восхождения.
В послании Махатм к советскому народу сказано: «Вы угадали эволюцию общины». Россия в тот поворотный момент стояла на пороге построения общины, и принятие духовной помощи из высшего источника помогло бы в этом. В случае отказа избирался труднейший путь. Можно лишь только сожалеть, что правительство нашей страны не приняло этой помощи. Послание Махатм вместе с ларцом со священной гималайской землей, привезенной Рерихами, были переданы в музей, а картины художника «До родины» отправлены Максиму Горькому в Горки, где он жил в то время.
В послании давалась программа действий по коренному преобразованию общественной жизни. Были указаны лучшие сроки их исполнения. К принятию предначертанного эволюции человечество не было готово. Но провозвестие, данное через Рерихов, необходимо было утвердить в сознании людей. Как и когда оно будет принято и в каких формах выразится в жизни, решает наша готовность. Передача послания Махатм была самой важной задачей для Николая Константиновича Рериха на этом этапе экспедиции.
На высшем государственном уровне обсуждались также художественные и научные результаты экспедиции и дальнейший маршрут продвижения. Все материалы по ее завершению Николай Константинович готов был предоставить в распоряжение России. Художнику разрешили посетить Алтай и Бурятию, обещали помощь в снаряжении экспедиции для возвращения в Индию. Также были высказаны взаимные пожелания о продолжении последующих работ уже на родине.
В Москве Рерихи пробыли более месяца. Весть о том, что знаменитый художник вернулся в Россию, облетела столицу мгновенно. Уже все знают о приезде Николая Константиновича, записано в дневнике Зинаиды Григорьевны. Народ его просто осаждает. Было множество встреч Николая Рериха с культурной интеллигенцией и художниками, а также и со старыми друзьями – архитектором Щусевым, художником Ионом и Грабарем, искусствоведами Бабенчиковым и Галербахом и многими другими.
Произошло знакомство Николая Константиновича и Елены Ивановны с группой молодых художников Амаравелла. По воспоминаниям одного из них, Смирнова-Русецкого, каждая встреча, длившаяся по 2-3 часа, была посвящена беседам, которые вводили нас в мир идей учения живой этики. Одновременно мы получили книгу «Пути благословения» Николая Рериха и книги живой этики «Зов и озарение», не получившие официального распространения в стране. Позже многих причастных к учению и знакомству с Николаем Константиновичем Рерихом репрессировали. Из воспоминаний Смирнова-Русецкого. Думая о будущем нашей Родины, Рерих много говорил о Сибири и Алтае. Алтай – это жемчужина Азии. Там будут созданы новые города, потечет новая жизнь.
Дальнейший путь экспедиции лежал на восток, в Сибирь, для исследований Российской Азии. Николай Константинович напишет позже, что в великих пространствах Сибири заложены великие знания и возможности, и великий свет сужден ей. Великая равнина России и Сибири явилась ареной для шествия всех переселяющихся народов. Изучая памятники переселений, вы понимаете величие этих истинно космических переселений, считал Николай Константинович. Из глубин Азии по русским равнинам прошло несметное количество племен и кланов, принесли ей обновленные формы своей жизни. Если в России можете сейчас насчитать до 300 различных наречий, то сколько же языков уже вымерших оживляло ее безбрежные степи? Сибирь сохранила часть этих давних наречий, а также осколки культур прошлого. Возможно, именно поэтому она влекла и влечет к себе многих исследователей.
В планах экспедиции было посещение южной части Сибири, Алтая, в районе горы Белухи, куда и направились путешественники сразу же по прибытии поездом в Новосибирск. Для Николая Константиновича Алтай на севере и Гималаи на юге были как бы полюсами одного грандиозного горного мира. Недаром дневники экспедиции, куда он заносил свои мысли, родившиеся во время странствования, были названы им Алтай-Гималаи. Алтай являлся крупнейшим центром древней кочевой культуры, малоизмененной современной цивилизацией. Юрий Рерих писал: «Богатые пастбища алтайских высокогорий, его хорошо укрытые долины и богатые минеральными ресурсами вполне объясняют большую роль, которую играл этот район в прошлом. Археологические раскопки в этом интересном районе находятся на начальной стадии, и можно ждать крупных открытий в будущем».
Во время краткой остановки экспедиции в селе Черный Аной Николай Константинович Рерих узнает, что недалеко от села находятся пещеры большой протяженности. В путевом дневнике художника об этом дана краткая запись. Около Черного Ануя на Караголе – пещеры. Глубина и протяжение их неизвестны. Есть там кости и надписи. Времени на их детальное обследование у экспедиции тогда не было. Новосибирские археологи предполагают, что Николай Рерих побывал у Денисовой пещеры, расположенной в 3,5 километрах к северу от села Черный Ануй, где он останавливался, на границе Уйсканского района. Раскопки пещеры начал Новосибирский институт археологии в конце 70-х годов. Продолжаются они и в настоящее время. На данный момент в пещере обнаружено и исследовано более 20 культурных слоев, относящихся ко всем эрам истории человечества, начиная с эпохи Среднего Палеолита и до 18 века нашей эры. В качестве места обитания она использовалась непрерывно. 10-метровый разрез геологических слоев, названный специалистами энциклопедией древнейшей и древней истории Северной Азии и содержавший в себе тысячи артефактов, желали бы увидеть своими глазами многие археологи из разных стран мира.
Сенсационное открытие вызвало небывалый интерес к научном мире, так как до этого считалось, что в Сибири господствовали льды эпохи Великого Оледенения, и климатическая зона была непригодна для расселения древних людей. По заключению же археологов, древнейшими обитателями Денисовой пещеры являлись палеантропы-неандертальцы, оставившие после себя в культурных слоях сотни разнообразных каменных орудий, жившие здесь уже 300 тысяч лет назад. Анализ споропальцевых проб, взятых из слоев периода 250 тысяч лет до нашей эры, позволил точно установить, что в этих районах господствовали широколиственные леса – дубовые, грабовые, буковые, липовые. этот ботанический рай существовал здесь в эпоху так называемой «великих ледников». Обнаружены останки мамонтов.
Пророческие слова Николая Рериха о том, что и в доисторическом, и в историческом отношении Алтай представляет невскрытую сокровищницу, подтверждаются ежегодными открытиями наших ученых. Художник считал, что прекрасные памятники прошлого нужны не только как музейные редкости, но как самые прочные ступени будущей культуры страны. Народ должен владеть всеми лучшими достижениями прошлых эпох. Мы должны с великим попечением изыскивать еще не тронутые варварской рукою древности и дать им значение, давно заслуженное.
В живой этике сказано: «Никто не желает представить себе, что современная культура есть лишь звено среди многих ушедших эпох, о некоторых из них сохранились слабые представления, но более древние уже изгладились». Таким образом, человечество сузило круг жизни. Не в том дело, чтобы люди могли телесно прикасаться к древнейшим эпохам, но важно, чтобы в сознании сохранилась уверенность в существовании таких эпох. Они остались в виде сказок, которые не воздействуют на людей. Такое забвение о прошлом и о будущем ограничивает человека и делает его рабом сегодняшнего дня.
Для Николая Константиновича одним из важных пунктов в переселении народов являлся Алтай. Здесь сохранились свидетельства деятельности народов прежних эпох. В период кочевых империй произошло взаимопроникновение культур разных племен, которому рерихи придавали большое значение и вели исследования в этой области. Необходимость изучения народов, заселявших Алтай с глубокой древности, была очевидной.
Из истории известно, что в VI веке до н.э. под давлением медийцев иранские племена скифов покинули Переднюю Азию и заселили пространство степей от Монголии до Дуная. Контактируя, смешиваясь с живущим здесь населением, они образовали целый массив народов в течение почти 500 лет, определивших исторические судьбы региона. Алтай тоже входил в зону расселения скифских племен и формирование их культур. Но процесс ее зарождения начался гораздо раньше, с 8 века до нашей эры, в так называемый раннескифский период, когда стали проникать первые племена.
Древние скифские курганные захоронения расположены по всему Алтаю. Одно из таких мест – высокогорная плато Укок, находящаяся на границе 4 государств – России, Казахстана, Монголии и Китая. На плато расположено свыше 400 древнейших объектов различных эпох, от эпохи каменного века и бронзы до средневековья. Но особенно значимые среди них памятники скифского периода, раннего железного века. Одна из известных археологических находок – захоронение знатной женщины, укокской принцессы, скифской эпохи Алтая, обнаруженная археологами в 1993 году, с большим количеством уникальных предметов того времени, хорошо сохранившихся благодаря вечной мерзлоте.
Материальная культура скифского периода имеет специфические особенности и проявляется в скифской триаде – вооружение, конская сбруя и произведение искусства. Скифское искусство большей частью является воспроизведением изображений реальных или мифических животных. Предметы изготовлены из дерева, кожи, кости, войлока, бронзы, железа, серебра, золота и янтаря.
Звериным стилем назвали ученые наследие великих путников и отдали должное внимание этим необыкновенным стилизациям. Действительно, как это ни странно, но великие кочевые народы оставили целое сокровище, так близкое художественной концепции нашей современности, пишет Николай Рерих. Само наименование зверинного стиля внешне одностороннее. Оно звучит для нас не одними зверинными формами, но именно своим творческим богатством и своеобразием стилизации. Какое-то другое, более существенное по глубине определение заслуживает этот стиль. Его художественное благородство и богатство просят какое-то более выразительное определение. Знаки великих путников выступают не случайно, и потому особое внимание к ним тоже далеко от случайности. Словно бы недра земли раскрываются и получают, когда нужно, богатствами, накопленными ушедшими племенами.
Скифская культура, по заключению ученых, не исчезла бесследно. Звериный стиль перенимался многими кочевыми народами, среди которых были и хунны. Держава хуннов возникла на рубеже III века до нашей эры на территории Центральной Азии. Часть племен, которые мигрировали на Алтай, оставив после себя многочисленные памятники этого периода – курганные захоронения, поселения, городища, петроглифы, святилища. По всему Алтаю, в том числе и в Уймонской долине.
Юрий Николаевич Рерих, ссылаясь на китайские источники, писал, что в состав Хунской империи входили и тюркские племена, которые около 439 года заселили Алтай. Наиболее яркой деталью тюркской эпохи являются скульптурные каменные изваяния, каменные бабы, или, как называют их алтайцы, кизерташ. В Горном Алтае их найдено большое количество. Часть вывезена в музеи. Исследуя эти древние памятники, Николай Константинович писал, «Конечно, заставляло подумать о происхождении своем чаша, часто находившаяся в левой руке изваяния. Несомненно, мы имеем дело с каким-то культом, притом очень старым».
Чаша в представлении всех народов является предметом знаменательным. Начиная от священных, родовых и военных чаш и кончая символическими наименованиями нервных центров, всему придается особенное заботливое внимание. На изображениях от самых древних видим пламенеющие чаши. На каменных изваяниях Средней Азии можно видеть, как эти стражи пустыни держат у сердца своего чашу, огнем процветшую. Центр чаши, являясь истинным тайником памяти, хранит навсегда сложенные и сокровища, и горести.
По завершении экспедиции художник напишет картины «Хранитель чаши и страж пустыни» с изображением подобных каменных статуй с чашей в руке. А находясь еще на Алтае, он начал писать картину «Сосуд нерасплесканный», на которой изобразил идущего юношу с чашей в руке. В одной из статей Рериха сказано, «Если человек знает, что он должен нечто донести во имя высшего блага, то он и напряжет всю свою находчивость, всю свою вместимость и терпимость, лишь бы не расплескать зря свою чашу».
В XIII веке народы Алтая вошли в состав Монгольской империи, и этот край находился под влиянием монголов вплоть до присоединения к России в 1756 году. В это время Алтай был в сфере влияния западных монголов, айротов, с 17 века известных как джунгары, считавших себя потомками Чингисхана. Алтай был одной из северных провинций Джунгарии. Во время посещения Алтая экспедиции Рериха эта область называлась Айротской, страна благословенного Айрота, народного героя этого уединенного племени, записано в дневнике Николая Рериха.
Еще находясь в Сикиме, он написал картину «Айрот, вестник белого бурхана» по древней алтайской легенде, получившей в начале XX века реальное воплощение. В ней говорится о сражениях с завоевателями хана Айрота, в образе которого слиты предания о различных правителях Алтая. Однажды из-за неравенства сил ему пришлось отступить и уйти в неведомые края. Своему народу он обещал вернуться и возродить былое могущество страны. Время прихода должны были указать знаки на солнце и изменившиеся очертания горы Катынбаш, Белухи.
И еще чудо случилось в этой стране, где до последнего времени грубые формы шаманизма и колдовства процветали, писал Николай Рерих. В 1904 году молодая айротская девушка имела видение. Явился ей на белом коне сам благословенный Айрот. Сказал ей, что он вестник белого бурхана, Будды, и придет сам бурхан скоро. Дал благословенной девушке-пастушке много указаний, как восстановить в стране праведные обычаи и как встретить белого бурхана, который воздвигнет на земле новое счастливое время. Так, через легендарного Айрота, которого по древнему преданию долгие годы ожидали народы Алтая, была получена весть о наступлении новой эры.
Местная администрация смутилась, узнав об этой новой вере, как они называли ее. Мирные почитатели белого бурхана подверглись жестокому преследованию, но наставления благословенного Айрота не погибли. До сих пор всадник на белом коне появляется на горах Алтая, и растет вера в белого бурхана. В разбросанных юртах шепчется легенда, что на реке Катуни произойдет последняя битва людей, и что из-за далекой белой горы сияет уже свет белого бурхана. И при этих словах головы собеседников обращаются на юг от Алтая, туда, где далеко вздымаются высочайшие горы, сверкающие в снежном уборе.
В буддийских традициях имеются данные о хождении учителя за пределы современной ему Индии, в Тибет, Хотан и Алтай, говорится в основах буддизма. Ни у Алары Каламы, знаменитого мудреца Индии, ни у Даки Рамапутты, аскета Брамина, Будда не нашел спасительных решений. Преобразователь, стремившийся к жизненности, не мог удовлетвориться перетолкованиями Ригведы. Далеко уходит Будда в тайники гор. Предание доводит смелого искателя до Алтая, и сказание о белом бурхане сохраняется на Алтае во всей жизненности.
Древнее предание не указывает конкретное место, куда направлялся великий Будда, идя на Алтай. Быть может, путь его лежал к священной горе Алтая, Белухи. В монгольском сказании о добром веке, справедливости и счастливой жизни говорится: «Кует кузнец судьбу человеческую на северных горах. В Алтае, на правом берегу Катуни, есть гора. Значение ее приравнивается к мировой горе Сумеру». В экспедиционном дневнике Николая Рериха записано: «На блюде Джилькор» – это мандала, символическая картина мира – «вычеканена в середине гора Сумеру, а по сторонам ее четыре страны света в виде больших островов вокруг, как бы точка на одинаковом расстоянии от четырех океанов».
Еще перед Зайсаном калмыцкий лама, указывая на юго-восток, где серебрился снегами хребет горы Белухи, сказал Николаю Рериху: «Вот там священная гора Саур. С вершины ее в ясные дни видны горы священной страны. Под горою засыпан песками гора Тайшихана. Можно видеть еще и стены, и храмы, и сабурганы. На Алтае гору Белуху называют Учсюре. Сюре – жилище богов. На гору Учсюре восходят по белому ходаку, леднику. Небесная птица на горе Учсюре победила дракона, говорит древнее сказание. Величественная Белуха будет запечатлена на этюдах и сюжетных картинах Николая Рериха как символ грядущей новой эпохи».
По всей Азии, на пространствах всех пустынь и гор сохранились сказания и о подземных ходах, и подземных жителях, исчезнувшем святом народе, которые, по рассказам караванщикам, нашли проход к подземному царству и очень редко сейчас появляются на земле. Во время обследования пещер у села Кырлык на Алтае Николай Константинович писал: «Идут пещеры глубоко, конца им не нашли. Здесь также пещеры и тайные ходы от Тибета через Кунь-Лунь, через Алтын-Так, через Турфан. Сколько людей спасались в этих ходах и пещерах».
На Алтае художник записал легенду о подземных жителях. «В прекрасной горной долине Уймон седой старовер сказал мне: „Я докажу вам, что легенда о чуде в подземном народе не фантазия. Я приведу вас ко входу в подземное царство“. Мой бородатый проводник рассказал мне, как давным-давно в этой плодородной долине жило и процветало могущественное племя чуди. Они знали, как изыскать минералы и как вырастить богатый урожай. Самым миролюбивым и трудолюбивым было это племя.
Но потом пришел белый царь с неисчислимыми отрядами жестоких воинов. Потом впервые белая береза начала расти в этом районе. И согласно старинным пророчествам, чуть узнала, что пришло время ухода. И чуть, не желая оставаться в подчинении белого царя, ушла под землю. Только иногда вы можете услышать пение святых людей. Сейчас их колокола звонят в подземных храмах. Только не навсегда ушла чуть. Когда вернется счастливое время, и придут люди из Беловодья, и дадут всему народу великую науку, тогда придет опять чуть со всеми добытыми сокровищами. Народные предания об исчезнувшем племени послужили художнику сюжетом для написания картины «Чуть подземные».
В тех же горах и другое чудо замечено, и опять в направлении Шамбалы и светлого будущего, записывает очередное исследование Николай Рерих. В тех же алтайских округах живет много староверов. Века тому назад они скрылись в темных лесах, спасая свою старую веру от новых законов Никона, а затем Петра. В середине 19-го столетия необычная весть была принесена к алтайским староверам. В далеких странах, за великими озерами, за горами высокими, там находится священное место, где процветает справедливость. Там живет высшее знание и высшая мудрость на спасение всего будущего человечества. Зовется это место Беловодье.
Еще в XVII веке, когда начались преследования староверов в Московском государстве, получила распространение легенда о мифической райской стране, где живут христиане, где сохранилась истинная православная церковь, где нет гонений за веру. Вскоре появилось и рукописное описание маршрута через Урал и Сибирь в Азию. Быть может, на эту мысль наводили предания о распространении христианства в Средней Азии еще с III века манихеями и несколько позднее несторианами, писал Николай Константинович. Возможно, эта легенда поддерживалась тем соображением, что христиане в глубине Азии, оторвавшиеся давно от главной церкви, лучше сохранили первоначальную чистоту веры. На поиски этой страны староверы шли на Алтай целыми семьями.
«Весть о Беловодье пришла из буддийского мира, от монголов и калмыков», – писал Николай Рерих. «И жители Уймонской долины оказались достойными преемниками мечтаний своих предков, не убоявшихся в свое время отправиться во имя спасения духа и тела в тысячекилометровые странствия». «Много народу шло в Беловодье», рассказывал Рерих старовер атаманов, в доме которого они остановились. «Наши деды атаманов и артамонов тоже ходили. Пропадали 3 года и дошли до святого места. Только не было им позволено остаться там, и пришлось вернуться. Много чудес говорили они об этом месте, и еще больше чудес не позволено им было сказать».
Николай Константинович писал, что во время пребывания экспедиции на Алтае вера в существование Беловодья была сильна. Всего за 3 года до этого целая группа староверов отправилась на поиски священного места и к тому времени еще не вернулась. Но какой еще народ пойдет искать по земле, чтобы найти где-то привлекательную сказочную мечту свою, найти ее в реальных формах? Азийские просторы в несчетном изобилии овеяли странников, взыскующих светлого града, напишет художник в статье «Беловодье», и позже создаст картину «Странник Светлого Града».
Прибыв в Уймонскую долину, экспедиция обосновалась в селе Верхний Уймон и приступила к научным и художественным исследованиям Прикатуни. Их интересовало все – местная культура и быт, их история, легенды и сказания, археология, природные богатства. Велись записи, раскопки, геологические работы – происходил сбор горных пород, обращалось внимание и на целебные свойства морали их рогов, так как мораловодство на Алтае было развито широко.
Разрешение на предварительное обследование горных богатств этого края Николай Константинович Рерих получил в Москве, где прошли переговоры по экономической программе развития Алтая. В проекте корпорации «Белуха», которую представлял музей Рериха в Нью-Йорке, содержались предложения на приобретение горно-промышленной и сельскохозяйственной концессии этой местности. Это не предполагало голой эксплуатации природных ресурсов. Основной задачей было построение культурно-промышленного центра. Уймонская долина виделась Николаю Рериху местом будущего центра культуры – Звенигорода, для которого здесь имелось все – и природные богатства, и первозданная красота Алтая. В то же время была сделана запись Елены Ванны Рерих «Сюда доходил Будда. Можно повестить народу Алтая». Город будущего художник отобразит на картине «Звенигород», прообраз которого святые выносят из храма Матери Мира.
Еще находясь в Верхнем Уймоне, Николай Константинович посылает наркому иностранных дел Чечерину и председателю облсполкома Алагызову в Горно-Алтайск план реконструкции существующих заводов на Алтае и строительства новых по разработке залежей минерального сырья в отрогах Катунского хребта. Сюда еще до Первой мировой войны планировалось строительство железной дороги Барнаул-Катанда.
Рерихи, как писал Павел Федорович Беликов, планировали лет через пять после завершения экспедиции вернуться на Алтай и поселиться здесь навсегда. Но политическая обстановка в нашей стране к тому времени осложнилась, и возвращение на родину оказалось несбыточным. В августе 1926 года экспедиция академика Рериха, завершив работу на Алтае, проследовала в Новосибирск. Подробности пребывания в нашем городе остались незаписанными в дневниках Рерихов. 4 сентября экспедиция отправилась в дальнейший путь – в страну великих покорителей Азии, в Монголию, для продолжения исследований Центральной Азии.
Село Верхний Уймон, расположенное вдалеке от известных туристических маршрутов, в последнее десятилетие стало местом, куда устремляются тысячи наших соотечественников, иностранные туристы и делегации, чтобы побывать там, где в 1926 году останавливалась экспедиция академика Рериха. Здесь уже около 10 лет работает мемориальный дом-музей Николая Константиновича Рериха, созданный Сибирским Рериховским обществом, активно действующий культурно-просветительный центр.
Пребывание экспедиции Рериха в Сибири и на Алтае дало мощный импульс зарождению Рериховского движения в этом крае. На становление и развитие этого культурного течения оказал приезд Бориса Николаевича Абрамова и его ученицы Натальи Дмитриевны Спириной в Новосибирск из китайского города Харбина в 1959 году. На родину они устремились по призыву Рерихов.
В 1970-е годы Святослав Николаевич Рерих составил подробный план, согласно которому в Сибири должен быть создан большой перспективный культурно-просветительский центр для работы широкого масштаба в месте, доступном для посещений, с хорошими транспортными связями. В местах остановок Николая Константиновича, писал он, могут существовать музеи-мемориалы, которые структурно вольются в центр как филиалы.
И в конце XX века во многих местах, где останавливалась экспедиция, возникли культурно-просветительные центры, посвященные изучению и распространению наследия Рерихов. Самый крупный из них в России азиатской – музей Николая Константиновича Рериха в Новосибирске и селе Верхний Уймон. Инициатором и вдохновителем их создания стала Наталья Дмитриевна Спирина. В нескольких селах Алтая, через которые прошел маршрут экспедиции Рерихов, силами энтузиастов проводится работа по знакомлению местных жителей с рериховским наследием. Это прежде всего краеведческий музей села Алтайского, Алтайского края, который курирует работу еще в четырех селах, расположенных в местах прохождения маршрута экспедиции. В них центрами изучения рериховского наследия стали школы. Мечты великого водителя культуры Николая Рериха о духовном возрождении и прекрасном будущем этого заповедного края живут, находят отклик во многих сердцах и, несомненно, воплотятся в реальность.